В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Перебирая наши даты, я обращаюсь к тем ребятам, что в 41-м шли в солдаты и в гуманисты в 45-м. А гуманизм не просто термин, к тому же, говорят, абстрактный. Я обращаюсь вновь к потерям. Они трудны и невозвратны. Я вспоминаю Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая. Я сам теперь от них завишу, того порою не желая. Они шумели буйным лесом, в них были вера и доверие, а их повыбило железом, и леса нет, одни деревья. И вроде день у нас погожий, и вроде ветер тянет к лету, а укаемся мы с Сережей, но леса нет, и эха нету. А я все слышу, слышу, слышу их голоса, припоминая. Я говорю про Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая.
Ты припомни, Россия, как все это было, как полжизни ушло у тебя на бои, как под песни твои прошагало полмира, пролетело полвека по рельсам твоим. Тысяч надежд и руин раскаленных, и 100 000 салютов, и 100 проводов, и свирепая нежность твоих батальонов уместились в твои сотни годов. На твоих рубежах полыхают пожары, каждый год словно храм, уцелевший в огне. Каждый год как межа между новым и старым, каждый год, как ребенок, спешащий ко мне на краю городском, где дома новостройки на холодном ветру распахнули пальтецо, чтоб летящие к звездам московские тройки мне морозную пыль уронили в лицо, чтоб летящие к звездам московские тройки мне морозную пыль уронили в лицо. Только что там зима, ведь проклюнулось лето, и навеки прощаясь со старой тоской, скорлупу разбивает старуха планета, молодая выходит из пены морской. Я люблю и смеюсь, ни о чем не жалею, я сражался и жил, как умел, по мечте. Ты прости, если лучше сказать не умею. Припадаю в России к твоей красоте.
Еще раз всех-всех с добрым утром. Вы слушаете Петербургский информационно-музыкальный канал. С вами в студии его ведущий Юрий Гатти и звукорежиссер Татьяна Кузнецова. Сегодня в России День памяти и скорби. 81 год назад началась Великая Отечественная война. Вот почему, отдавая дань всем погибшим, мы начали сегодня последний час нашей программы не совсем обычно, со стихов Давида Самойлова и песни в исполнении Валентина Никулина. В половине десятого вас ждет встреча с гостем Невского утра, ветераном Великой Отечественной войны, блокадником, ветераном судостроения Николаем Васильевичем Спиридоновым. Мы узнаем о том, как прорывали морскую минную блокаду Ленинграда. Ну а прямо сейчас в эфире, как всегда в это время по средам, наша рубрика «Финансовая культура и безопасность». Сегодня речь у нас пойдет о дистанционном банковском обслуживании. Оно значительно упрощает доступ к банковским услугам. С его помощью можно оплачивать счета, делать переводы, открывать вклады и выполнять множество других операций. Получить банковские услуги дистанционно можно с использованием мобильного телефона через установленное на него мобильное банковское приложение, либо компьютера через онлайн-банкинг. Но одновременно появляются новые мошеннические схемы. О том, как сегодня иметь доступ к дистанционным банковским услугам и пользоваться мобильными банковскими приложениями, нам расскажет эксперт управления платежных систем и расчетов Северо-Западного главного управления Банка России Дмитрий Чепаков.
Финансовая культура и безопасность.
Дмитрий, расскажите, в чем отличие дистанционных банковских услуг от обслуживания в отделении банка или, скажем, получения услуг через банкоматы?
Дистанционные банковские услуги предоставляют удаленный доступ к вашему счету с использованием либо мобильных устройств, на которые установлены банковские приложения, либо компьютера через онлайн-банк, доступ к которому можно получить через официальную интернет-страницу вашего банка. Мобильные банковские приложения, как и онлайн-банк, дают возможность пользоваться банковскими услугами удаленно в любое время суток без посещения банковских офисов. С телефона или с компьютера удобно совершать безналичные платежи, например, за мобильную связь, за жилищно-коммунальные услуги или за школьные обеды. Разумеется, также легко и просто с их помощью можно осуществлять и другие банковские операции. Например, управлять своими счетами и картами, оформлять и погашать кредиты, переводить деньги между своими счетами или другим людям, отслеживать историю платежей и переводов, проверять остаток денег на счете или карте, наконец, сравнивать свои расходы за разные периоды времени. Это, конечно же, далеко не все операции и опции, доступ к которым можно получить через банковские приложения. У большинства банков в них содержатся еще и последние финансовые новости, рекомендации о самых актуальных способах защиты от мошенников, сведения о курсах валют и драгметаллов, а также предложения разнообразных дополнительных услуг, которые можно получить через экосистему банка.
А как начать пользоваться мобильным банковским приложением?
Мобильное банковское приложение – это специальная программа, которую можно скачать на мобильное устройство с официального сайта банка или из официальных интернет-магазинов приложений. Главное – ни в коем случае не скачивать приложение ни с каких незнакомых, непроверенных ресурсов, либо, например, с использованием ссылки в электронном письме. Установив мобильное банковское приложение, внимательно следите за запросами и уведомлениями, которые от него приходят. Соглашайтесь только на открытие доступа к дополнительным сведениям, например, контактам, в том случае, если в этом есть реальная необходимость. А главное, как только появляется сомнение в безопасности программы, немедленно ее удалите и позвоните в ваш банк за консультацией.
Дмитрий, а почему вы обращаете внимание на то, что это должны быть именно официальные площадки? Есть какие-то случаи мошенничества?
Дело в том, что из-за санкций мобильные приложения некоторых крупных банков исчезли из официальных магазинов приложений. Этим воспользовались мошенники. Они разрабатывают фейковые приложения, которые выглядят как настоящие мобильные приложения банков, но на самом деле помогают получить доступ к персональным данным и деньгам человека. Мошенники распространяют свои приложения самыми разными способами. Иногда они размещают их в официальных магазинах приложений, которые не всегда успевают вовремя отследить ошибки, но чаще продвигают их в альтернативных магазинах приложений и на разных сайтах. Ссылки для скачивания распространяются через соцсети, через мессенджеры, либо по электронной почте. На сайтах объявлений уже встречается предложение купить, например, смартфоны с приложениями пострадавших из-за санкций банков, которые тоже могут оказаться мошенническими.
Что делать клиенту, если его приложение пропало из официального магазина приложений?
Когда приложение уже было установлено на ваше мобильное устройство, не надо его удалять, просто продолжайте его использовать. Если у вас нет приложения или оно перестало работать из-за технического сбоя, используйте вместо него онлайн-банк на официальном интернет-сайте вашего банка. При этом следует внимательно вводить и проверять адрес интернет-страницы банка, чтобы случайно не попасть на поддельную. Никогда не скачивайте программы с неизвестных сайтов, из неофициальных магазинов приложений или переходя по ссылкам, которые вам прислали по электронной почте. Если вы купили мобильный телефон или планшет с рук, не пользуйтесь уже установленными приложениями, они могут оказаться поддельными.
Что-то поменяется для уже оценивших удобство банковских приложений пользователей, если их банк попал под санкции?
После того, как мобильное банковское приложение пропало из официальных магазинов интернет-приложений, вы можете скачать его с официального интернет-сайта вашего банка, либо использовать возможности онлайн-банка, через который также можно совершать все привычные для нас операции.
А на что еще нужно обращать внимание держателям карт, когда они оплачивают товары или услуги в интернете?
Хочу напомнить несколько общих правил работы с онлайн-платежами. Перед совершением онлайн-покупки проверяйте страницу интернет-магазина и его реквизиты. Для онлайн-покупок хорошо завести отдельную банковскую карту, размер остатка на которой будет ограничен суммой, необходимой для оплаты покупки. Эта полезная привычка поможет сохранить деньги в безопасности. Если для оплаты товара вам необходимо вводить данные своей карты, следите, не стоит ли галочка около предложения сохранить данные карты по умолчанию. Соглашаться на это можно лишь в случае, если вы полностью уверены в надежности сайта.
Подскажите, а где искать информацию от Банка России, которая поможет в принятии правильных финансовых решений?
В первую очередь на сайте Банка России. В настоящее время на главной странице сайта размещен баннер «Работа финансовой системы в условиях санкционных ограничений», который ведет к разделу «Ответы на часто задаваемые вопросы». Здесь можно найти ответы на самые разные вопросы, касающиеся наличной валюты, банковских карт, трансграничных переводов и платежей, вкладов, кредитов, инвестиций, кредитных каникул и прочего. Есть еще один весьма полезный ресурс – сайт finkult.info. Это информационный просветительский проект, созданный Банком России. Сайт предназначен для широкой аудитории с разным уровнем знаний об экономике и финансах. На нем в простой форме разбираются различные вопросы, в том числе касающиеся сегодняшней ситуации на финансовом рынке. Есть у Банка России и страница ВКонтакте. Это официальный паблик в этой социальной сети. Здесь рассказывается о деятельности Банка России, о новостях и событиях, в том числе о мерах поддержки финансового рынка. И есть еще один ресурс в социальных сетях. Это телеграм-канал Банка России. Он позволяет оперативно узнавать о принимаемых регулятором решениях и о ситуации на финансовом рынке.
Финансовая культура и безопасность.
Невское утро.
9:28 в Петербурге. Подходит время гостей «Невского утра», но сначала коротко расскажу вам, друзья мои, о погоде.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Плюс 17 градусов на этот час в нашем городе. Днем сегодня Петербургский гидрометцентр обещает нам переменную облачность без существенных осадков. Ветер северных направлений слабый. Дневная температура воздуха составит по области от 18 до 23. В Петербурге 19-21 градус тепла. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в нашем городе плюс 17 градусов. И это пока все о погоде. Подробнее на три ближайших дня, как всегда, в конце часа. Ну а теперь встречаем нашего утреннего гостя. Недавно в Петербурге отметили день прорыва морской минной блокады Ленинграда. Во время войны для блокирования города с моря гитлеровцы установили в Финском заливе огромное количество мин. С осени 1941 года залив стал непроходим для кораблей. Для разминирования акватории в осажденном городе на нескольких предприятиях начали строить тральщики. Велись эти работы и на Балтийском судостроительном заводе, куда подростком в 1943 году пришел трудиться Николай Васильевич Спиридонов. Всю блокаду он работал в составе молодежной бригады, членом которой не было и 20 лет. На долю этих ребят и девчонок выпали тяжелейшие испытания не только голодом и холодом, не только изнурительной работой, но и смертельной опасностью на минных полях. Пробить брешь в минных заграждениях в Финском заливе удалось к 5 июня 1946 года. Именно в этот день гидрографический отдел Краснознаменного Балтийского флота объявил об открытии большого корабельного фарватера. Вот уже много лет подряд 5 июня в нашем городе отмечают День прорыва морской минной блокады Ленинграда. Торжественно-траурная церемония в память о моряках боевого тараления проходит на Елагином острове. И много лет подряд в этих памятных встречах принимает участие ветеран судостроения Николай Васильевич Спиридонов. В этом году ему исполняется 93 года, и без малого 80 лет он непрерывно трудился на родном Балтийском заводе. Сегодня Николай Васильевич Спиридонов – гость «Невского утра». С ним встретилась и побеседовала моя коллега Наталья Савощик.
Утренний гость.
Николай Васильевич, а вот почему вы из года в год, много лет подряд, приходите на Елагин остров и лично отдаете дань памяти тем, кто снимал минную блокаду Ленинграда?
Понимаете, это преступление забыть тех, с кем работал, с кем мы, как говорится, жизнь и смерть делили каждую минуту. Это просто невозможно. И вообще, за моей спиной, за моими плечами, ведь поколение, были миллионы, остались единицы живых. Это очень тяжело. И ради памяти к ним, ради уважения и верности, не преданности, а именно верности. А ведь нравственные качества такие, как честность, это одна из первых заповедей, я считаю. Ну и к ней можно еще присоединить, что это трудолюбие. Ведь мы начали трудиться с 14 лет. Самое обидное, что я уже вот года три бьюсь, чтобы мне допустили хотя бы сказать несколько слов о том поколении, которое работало на минных полях и строило в особенности минные тральщики. Это не просто строительство, как сейчас идет на кораблях, а от него зависела судьба тысяч и миллионов людей и в городе, и на фронте. Ведь минные поля Финского залива, Балтики были усеяны десятками тысяч мин. Точно никто не знает. Это полный винегрет был. Финны ставили свою компанию, немцы, наши ставили мины. Это очень тяжелое, понимаете, уничтожение этих. Почему так долго и длилось? Уже было достаточно количества, когда три завода уже построили, можно сказать, 100 минных тральщиков. Это внушительно, это флот тральный полный. И он работал день и ночь по уничтожению. Что еще я хочу отметить? В таком возрасте, мне было 15 лет, я был самый молодой. А самому старше было у нас Лосева Зоя, ей 22-23 года.
Это в вашей бригаде?
Наша бригада состояла из 5 человек. Так нет, представьте, мало того, что эта бригада состояла из 5 человек, 3 юноши-подростка и 2 девушки. Но она и выполняла работу. Самую серьезную, самую опасную. Почему конкретно нам даже сразу сказали, когда еще нас обучали, готовили к этому, нас же отдельно готовили. Не просто как все приходят там, а специально в ходовой рубке готовил Галкин Константин. Его сняли с фронта, он уже в партизаны был по Ленинградской области, его сняли, и он специально нас подготавливал.
А каким образом он вас готовил?
Даже физику преподавал, потому что именно, чтобы знать принцип работы мины самой, нужно знать физику. А мы что кончили? 5-6 классов. Это Юра Никонов, наш бригадир, он получил среднее образование. Он считался грамотным мальчиком, почему его и поставили им бригадиром. Он очень серьезный и был самым грамотным, можно сказать. Все бригадиры, которые имели там 6-5 разряды, они не имели образования, они имели только начальное образование. Вообще тогда было. Но начальное образование и трудились. И бригада очень была подготовлена. И сказали конкретно, рот держать за зубами, как говорится, чтобы
язык
помалкивать.
Зубами,
да, нигде, да. Никто из нас, даже родителям, не говорил. Если бы любая мать, узнав, что ее дочь или сын рискует жизнью на минных полях, бывает, где грозит каждую минуту смерть, многие бы упали и не пустили бы никогда на завод.
Итак, на Балтийском судостроительном заводе во время войны, во время блокады была сформирована ваша молодежная бригада. Вы сначала оборудовали тральщики, и вас учили работать на минных полях до того, как вы оборудовали тральщики,
или
все одновременно?
Нет,
было?
Нет. Строить минные тральщики по распоряжению Комитета обороны. В 43-м году, в июле месяце, начали строить.
Да.
Начали на Балтийском заводе, на Марсе, это нынешняя Северная верфь, и на Невском. 3 завода строить, только 3. Как некоторые выступают сейчас, они ничего не знают. Вот почему это меня возмущает. Количество уничтоженных мин, как уничтожать, они понятия не имеют. И они выступают.
Ну, не будем сейчас кивать на
да,
других.
Да, не будем на это, да, разбирать. Но нас готовили, вот лично Никонова, как бригадиры поставили, Рогаева Сережа, они первые начали подготавливать. Вот он начал первый готовить, чтобы по схеме размагничивания. Полосева, она уже девочка, она работала старшую. А потом в 43-м году уже нам подключили Веру Федорову и меня. Как бы пополнить, потому что работы было иногда очень много, и мы не справлялись. Не справлялись. Даже кладовщица у нас, Голубева Катя была, иногда даже Голубеву Катерину снимали от работы там, она на раздаче была там, в кладовой, снимали ее, и она помогала нашей бригаде.
В чем состояла непосредственно ваша работа, вашей бригады?
Наша работа монтажная, прежде всего, я хочу остановиться на монтажной. Это растяжка свинцового кабеля. Кабель исключительно был только свинцовый. Панцирного кабеля не было. Он очень тяжелый и трудоемкий.
Растяжка кабеля – это что значит?
Значит, это витки. Значит, в двух первых кубриках, первый и второй кубрик на тральщике и в машинном отделении. В первом кубрике стоял один щит, во втором – два, и в машинном отделении. Это витки, по которым пускался ток, и они производили размагничивание тральщика.
Тральщика?
Тральщик, чтобы, когда выходил на минополе, не притягивались к ним мины, иначе он бы погиб бы.
Да,
В первую же минуту он бы взорвался и погиб бы. Суда нет, людей нет. Ведь многие суда так и подорвались, боевые. На второй день за Кронштадтом подорвался на мине. Крейсер, представьте себе.
Итак, вы оборудовали тральщики
это
вот
монтаж,
этими кабелями.
Это монтаж, этими схемами. А потом мы же их и предъявляли. Сдавали, что приняли в рабочем положении уже. Сначала на швартовых испытаниях, около пирса, около завода, а потом и на ходовых. Обязательно, чтобы один человек присутствовал из нашей бригады. Но мы уже в курсе всех мелочей были. А девочки занимались в основном разделкой этих жил. Например, кабель 24 жилы имеет. Представьте, нужно каждую ее ролики, наконечники, ролики ставить и обмотать нитками. Малине, так называется, разноцветными. Белый, красный, синий и сочетание там трех цветов, двух цветов, чтобы потом включать по схеме в щит. Щиты были специальные. Основного батокса значения, гакобортного значения были. Все это очень сложно. Чтобы соответствовало напряжение, изоляция, частота, все, чтобы это было в норме. иначе не сдать. Принимали военные офицеры, военпреды так называемые. Это сейчас в основном гражданские, а тогда только военные. Требования были очень, они и нужны были, такие требования. От этого зависела судьба и судна, и людей.
Николай Васильевич, да. И вы говорите, девочки руками этот кабель разделывали, это же трудно.
Нечеловеческие
было.
Условия были. Мороз, тогда отопления никакого не было. Делалось это в специальном здании. Мороз, свет 24 вольта. Все.
Темно.
Только переносочки. А около нас еще работают другие профессии. В особенности вот первые кубрики, они оцеплялись изолировщицами. А те стекловато. А что такое стекловато? Это из стекла делают такой, как волосок, толщиной. Она вонзалась в руки, и у нашей руки были в постоянных нарывах и в язвах. Дышать маски нам не выдавали, не было масок. Мы иногда глотали это стекло, вату, и потом мучились, как ее удалить и все прочее. Вот в таких условиях. Но трудно даже не объяснить, как было вообще условия были. А потом недоедание, обморочное состояние, головокружение. А нужно было на это не обращать внимания, а делать дело.
Николай Васильевич, да. А вы лично какой-нибудь очень яркий эпизод из этой работы по оборудованию тральщиков помните?
А вот сдача второго тральщика очень печально могла кончиться, потому что детонация одной мины произвела такую волну и силу, что смыло, кто у нас был на верхней палубе, всех сбросило в воду.
Это уже на ходовых было испытание?
Да, на ходовых испытаниях. Да, на ходовых испытаниях. И хорошо, что это произошло именно на втором тральщике. Об этом никто не знает и не пишет. Никаких в архивах этого не найдете.
Ну, давайте мы с вами расскажем. Вот вы так, вспоминаете об
так
этом.
Так вот, взрыв, волна или люди за бортом. А если бы были мины еще рядом, поближе, они сдетонировали, и не было бы на живых никого.
Ну, вот то есть такой людей эпизод. Подняли на борт, да?
Да, на людей бессловно. Здесь уже была команда, которая сразу спасательная. Очень тревожно и печально. Я считаю, что вот строительство минных тральщиков – это самое опасное, например. Так почему и отмечают? Не пишут ничего. Мне это обидно, что не пишут. Вот наша бригада работала, и как будто она не была. А она была только одна. На нашем заводе создана такая, приготовлена. Только одна. Юношеская молодежная бригада по схеме размагничивания. Представьте, одна на весь город. И где бы этим писать, гордиться, нигде нет. А произошло еще почему? В 70-е годы электромонтажный цех отобрали от Балтийского завода. Ни один завод не имел в Советском Союзе такого цеха. Кто-то позавидовал и отобрали. И все работники, кто работал во время войны, чем занимались, нигде не пишется.
Николай Васильевич, после войны вы со своими товарищами встречались?
Да, конечно. Мы уже, правда, разделились. Одна вот Лосева Зоя, она умерла. Буквально на следующий год очень умерла. Ну, как видно, тяжело. Потеряла здоровье она, как видно, перенесла. Больше всех на себя брала, и она умерла.
Умерла молодой, да?
Да, совершенно молодой, конечно. Представьте себе, в 46-м году она умерла уже. И потеряли здоровье. Я мучился 25 лет с желудком. И мне все говорили, что у меня гастрит, а прочее, у меня была язва. Причем образовалась кровоточащая язва. Я мучился, не знал, а нужно жить. Работать и жить нужно. Представь себе, ни глотка воды выпить, ни поесть, ничего нормально. А во время работы скрючишься, так съежишься и переживаешь.
Николай это Васильевич, не... да. Возвращаясь к вашей истории с Балтийским заводом, когда вы приняли решение остаться на заводе и работать после войны там?
Ну, я жил недалеко. Ведь когда война была, мы жили на 26-й линии, потом снаряд попал, нас перевели, значит, на 21-ю линию.
Все рядом. Да,
на Васильевском, здесь рядом, удобно. И, понимаете, я мечтал именно работать на кораблях и строить корабли. Ведь не напрасно. Когда я вошел в отдел кадров 14-летним, чем живым, а был начальник отдела кадров СНКВД, с Литейного, подполковник Семеркин. Вечная ему легкая память этому человеку. Несмотря на его громадный рост, он имел же громадное большое сердце. Ведь фактически он меня спас. Он не послал меня сразу работать, а он что, позвонил директору столовой, значит, и сказал, придет мальчик Коля, вы его, пожалуйста, откормите его надо, чтобы он подрос, и мы его против удовлетворим. А я сказал, что я хочу строить корабли по радио или по связи, по электросчастью. И он выполнил. Он, наверное, курировал и следил, в каком я положении.
Ну, то есть вас немножко откормили, а потом уже вы...
А потом я уже начал готовить. Еще до оформления уже я посещал эти курсы подготовки. Так что очень продумано и очень разумно было сделано.
И вот закончилась война. Вы остаетесь на Балтийском судостроительном заводе. Да. Какие специальности вы освоили?
Специальности здесь очень я освоил на эксплуатации. Когда уже я перешел с электромонтажных работ, много лет я работал на крейсерах. На последней серии крейсеров я уже работал как специалист.
А что делали?
Я готовил другим бригадам работу по чертежам. Курировал я машинное отделение. Это очень серьезный большой объем работы. Котельное отделение. Ведь, казалось бы, на одном судне 6 котельных отделений. Представьте, как много.
Это на каждом военном корабле столько?
Только нет, на последней серии в основном. Они отличались и количеством самоорудийных башен, электростанциями количество тоже. А потом я курирую электростанции. 3 электростанции. Носовая, средняя и кормовая. Тоже объем работы очень серьезный. А профессии менялись уже. Тут, может, уже смена такая на целую голову, можно сказать, выше. Потому что мастер не знал работы, а знакомый мы готовили. Мастер выписывал, там, вел учет, кто работает, какие работы, где и все прочее, отмечает. А мы в основном готовили работу, мы в курсе всех мелочей были из самых серьезных дел. А на эксплуатации я приобрел. На эксплуатации я что? Мог шортоваться, как матрос. Крановщика. Вот выполняешь по электрочасти, вдруг нет подъема. Подъемная специальная схема. Берешь чертежи. В чем причина? Почему? Отремонтируешь, залезаешь вместо крановщицы в кабину и пробуешь.
Испытываешь краны.
Да, это уже крановщица, это уже вторая профессия. Такелажником. Иногда они там зашьются на палубе, не могут застропить какой-нибудь груз, и им тоже помогаешь. Годы молодые, знаете, много энергии, силы было как-то, да и интересно. Тоже освоил эту часть. А в радиорубке радистом, рулевым. Мы на совмещении даже оформлены были. Электрик по совмещению рулевой. Команда давал капитан, штурман, значит, а ты уже вправо-лево на борт ведешь судно. Еще профессия. Много профессий всем вот так я освоил.
Ну и финальная ваша профессия, когда вам уже было хорошо за 80 под 90.
А здесь уже я дежурным по цеху. Интересно очень жизнь, интересно. И хочется сказать, что последние 4 года, будучи, казалось бы, на такой профессии, мирной, дежурной, там, как называли, сторож почему-то, а мы не сторожа были, нам доверяли даже подписывать наряды мастерам, которые работали вечером и ночью. А почему-то переиграли и вдруг сделали сторожей. Так вот, случай один был такой. В субботу в 2 часа все уходили к 2 часам. Я решил сделать обход. Как вообще нам было по инструкции. Делал обход, все нормально. А потом что-то меня такое почувствовал. Проверю еще раз, пройду. И что вы думаете? На стеклах играют так, всякие зайчики. Я кверху поднял голову, а там горит вся крыша.
Ой-ой-ой.
Да, и... Падают уже горящие угли и доски. А у нас рамы были, там рамы наверху. Цех был очень длинный, большой, котельный цех. И все падало вниз. А внизу 1,5 или 2 десятка баллонов с газом и прочим. Представьте себе, я не стал соблюдать инструкции, я нарушил. Я не стал, а как рекомендовали, звонить там дежурному начальству. Но пока я звоню, и меня, и цеха не будет. Все взорвется.
И что вы
сделали? Я сразу пожарника вызвал. Они здесь же, они же находятся у нас за стеной на 27-й линии. Они сразу приехали. Буквально 10 минут они тут как тут. Только благодаря их умению и оперативности такой цех был спасен.
Ведь... Это сколько лет назад было?
А это было лет 5 назад. Представьте, в цехе стояли станки некоторые стоимостью по несколько десятков тысяч долларов. И 25 рабочих мест сохранено. Замдиректор мне подошел и сказал, он дежурил как раз, это в субботу было. Пришел и сказал, спасибо, что не проспал.
Коротко и внятно, да.
А сколько удано сил и здоровья и всему. Эти руки принимали участие в спасении сотен кораблей и тысяч жизней людей.
Николай Васильевич,
да.
Ну, огромный вы путь прошли, конечно, профессиональный.
Что я могу еще добавить вообще? Петр Великий, представьте, какой король или царь работал так, никто, как он, с топором в руках. Так вот я в судостроении, можно сказать, почти держал топор 80 лет в своих руках.
Да, образно говоря, да.
80 лет не выпускал. Я не изменил. Тяжелейшее положение, вы вот коснулись. Да, переход был, цех ликвидировали. В 90-е годы денег не было. Я никуда не ушел. Но уже все, прирос, как говорится, все намертво. Все самый тяжелый период пережил. И не уходил. И я этого не жалею. Я еще хочу что сказать. Нужно быть щедрыми, награждать людей, помнить людей и вспоминать, и писать о них, и показывать. Мы обязаны оставить будущим поколениям. Мы обязаны воспитать, чтобы они именно так же боролись за Родину, за сохранение ее целостности, независимости и действительно улучшение жизни. И хочется что еще добавить? Я хочу такие слова. Герои мирных полей, блокадной Балтики моей, многие ваши сердца остались в пучине морской. До ваших сердец не дотянуться материнской рукой. На ваших могилах не выплакать горьких слез. Зато ваша слава бессмертна, она выше звезд.
Замечательные слова, Николай Васильевич.
Да. Это говорит тот, кто на минных полях работал, кто каждую минуту рисковал своей жизнью.
Гостем «Невского утра» сегодня был ветеран Великой Отечественной войны, блокадник, ветеран судостроения Николай Васильевич Спиридонов.
Время местного вещания.
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. Горит и кружится планета над нашей родиною дым. И значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон.
We'll be right back.
этой замечательной песней из замечательного старого фильма «Белорусский вокзал» Нина Ургант завершила музыкальную программу сегодняшнего «Невского утра». Мне же остается лишь рассказать вам, друзья мои, о погоде на ближайшие 3 дня. Ну и представить тех, кто помог мне подготовить и провести этот 4-часовой радиомарафон. И я это обязательно сделаю сразу после небольшой рекламы.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
И вот теперь о погоде. Вчера, 21 июня, был день летнего солнцестояния. Самый длинный день в году. А для нашего города еще и самый пик знаменитых белых ночей. Минувшая ночь была самой короткой и светлой. А сегодня, по православному календарю, день памяти святого Кирилла Александрийского. На Кириллу конец весне, почин лету, говаривали старики. И считали, что на Кириллу отдает земле солнышко всю свою силу. Ну что ж, посмотрим, что обещают нам наши петербургские синоптики на этот и 2 следующих дня. Итак, по данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северных направлений слабый. Дневная температура воздуха по области от 18 до 23, в Петербурге без осадков и 19-21 градус тепла. Атмосферное давление будет слабо повышаться. По востоку Финского залива ветер и волнения небольшие. Температура воды в реке Неве плюс 15, в Финском заливе 16-17 градусов. В последующие 2 суток существенных осадков тоже не ожидается, а столбик термометра будет показывать завтра ночью от 5 до 10, у водоемов местами до 13, днем 20-25 градусов выше нулевой отметки. В пятницу будет еще на 2-3 градуса теплее. Сейчас в нашем городе плюс 18, относительная влажность воздуха 50%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. Сейчас в Петербурге 18 градусов тепла. И вот на этом информационно-музыкальный канал «Невское утро» сегодня заканчивает свою работу. Все последние 4 часа в прямом эфире с вами был ведущий Юрий Гатти, информационный редактор Галина Пискун, музыкальный редактор Иван Паровиков. А за звукорежиссерским пультом утреннюю вахту у нас сегодня несла Татьяна Кузнецова, за что ей отдельное большое спасибо. Все мы, как всегда, желаем вам удачного начала этого дня, ну и благополучного же его продолжения и завершения. Берегите себя и своих близких. Сегодня это по-прежнему очень важно. И до встречи в ближайший понедельник. Счастливо!